эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 16 апреля. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить в этот час будем о таком. Кто и зачем ездит через линию разграничения?
Как зачем? За пенсией.
Так называемая Минсвязи ДНР учит обходить российскую блокировку Телеграма.
С вероятностью 99% весь трафик ходит оттуда.
И неужели наемники Вагнера летают в Сирию на украинском самолете?
Мы хотим с кем-то из руководства пообщаться, из менеджеров.
В студии сегодня мы обсудим очередную предполагаемую химическую атаку в Сирии, в городе Дума, в окрестностях Дамаска. И почему в этом винят Россию? Есть ли доказательства, что Башар Асад применил химоружие в Сирии? Причем тут Владимир Путин? Почему для Запада использование химического оружия – красная линия? И зачем Асаду использовать такое бесчеловечное оружие на глазах у всего мира? У нас в гостях востоковед, директор Украинского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, а также Максим Довгановский, эксперт по реагированию на аварии с опасными веществами. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, участвуйте в нашем разговоре. Также есть опция звонить и писать нам по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем выпуск с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украине для реинтеграции оккупированных территорий нужно разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба министерства. По словам Авакова, закон об амнистии должен касаться абсолютно всех, кроме тех, кто убивал украинских солдат и участвовал в репрессиях против мирного населения. Кроме того, Аваков считает, что закон о коллаборационистах определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях. На примере закона Шарля де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Двое украинских военных были ранены за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 59 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы вблизи Павлополя, Лебединского и Новотроицкого на Донецком направлении и близ Луганского, Троицкого и Светлодарска на Луганском. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле кладбища в Зайцево, в результате чего, как утверждают боевики, были эвакуированы сотни людей. Независимого подтверждения эта информация не имеет. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в 6 нарушениях режима прекращения огня. В Красногоровке неизвестные подожгли плавни в районе Донецкого сельскохозяйственного техникума. В результате был поврежден водопровод, часть жителей осталась без водоснабжения. Об этом сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов в Facebook. По его словам, водоснабжение будет восстановлено в течение недели. За минувшие сутки на Луганщине спасатели ликвидировали 22 пожара общей площадью почти 36 гектаров. Об этом сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый. По его словам, большая часть пожаров произошла на приусадебных участках. Люди выезжают на огороды, сжигают мусор, наводя порядок. Неконтролируемый огонь приводит к пожару. Больше всего, по информации ГСЧС, от огня пострадали Сватовский, Станично-Луганский, а также Новоайдарский район. На улицах Краматорска может ощущаться запах газа. Об этом сообщает сайт Краматорского горсовета. По сообщению ведомства, запах может ощущаться в связи с проведением в городе плановой заправки системы «Адорантом». Запах газа могут чувствовать жители микрорайонов, расположенных выше бульвара Краматорского, микрорайона Лазурный и поселка Беленькая, говорится в сообщении. «Адоранты» – специальные вещества, добавляемые к природному газу, которые не имеют собственного запаха. Делается это для получения возможности его выявления в случае утечки. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 22.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, что совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300-403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы обсуждаем предполагаемую химическую атаку в Сирии. Почему в этом винят Владимира Путина? Звоните, участвуйте в разговоре, пока что о других важных темах дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Он проживает на неподконтрольной территории. Ему 45-60 лет. И он едет на подконтрольную Украине часть примерно раз в квартал, чтобы снять наличку или купить товары. Такой среднестатистический портрет пересекающего линии разграничения жителя ОРДЛО проистекает из отчета благотворительного фонда «Право на защиту». Данные собирали на протяжении марта на КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицка» и «Станица Луганская». Дмитрий Донской расскажет больше.
Фонд «Право на защиту» в марте опросил более 2000 человек, пересекающих линию разграничения. 45% ехали на контролируемую Украиной территорию, 55% на неконтролируемую. Более половины из них – это люди старше 60 лет. Подавляющее большинство, более 90%, постоянно проживают на неподконтрольной территории. То есть в поездках через линию заинтересованы главным образом именно люди, живущие в оккупации. Причины пересечения линии разграничения разные. На подконтрольную Украине территорию едут для того, чтобы снять наличку, оформить соцвыплаты или закупить более дешевые товары. А на неподконтрольный Донбасс чаще всего едут, чтобы посетить родственников. 67% опрошенных пересекают линию разграничения каждый квартал. Чаще всего на подконтрольной Украине части областей люди покупают еду и лекарства. Телепроект «Донбасс Реалии» спросил у жителей Донецка, зачем они ездят через линию разграничения.
Как зачем? За пенсией.
У меня, во-первых, дети там, внук, сын, невестка с семьей. Ну и пенсия, естественно.
К разграничению ни разу не ездил. Просто у меня там никого нет.
Месяца два раз, это точно.
Я по состоянию здоровья, а потом вот родила, пока давно уже не пересекали, очень давно.
У меня мать живет на той стороне, в Краматорске.
Я пересекаю столько, сколько это позволяет сохранять мою украинскую пенсию. Я езжу к детям в Харьков.
Житель Донецка, регулярно пересекающий пункты пропуска и только недавно прибывший на КПВВ Марьинка, описал нам свои впечатления.
На украинских КПВВ относительно быстро двигается очередь. Проверяющие стали более вежливы. Зимой работают пункты обогрева, работники МЧС бесплатно предлагают горячий чай, кофе, печенье. В ДНР на подконтрольном группировке блокпосту очень медленно, работает только одно окно, нельзя провозить свинину и сало. Проверяющие обозлены на людей.
По данным опроса благотворительного фонда «Право на защиту», именно большие очереди являются главной проблемой для людей на КПВВ. Далее причины недовольства сильно разнятся в зависимости от КПВВ. Станица Луганская – это плохой транспорт. В Майорском – обстрелы. В Марьинке – плохое состояние дорог и пешеходных территорий. Только 3% всех респондентов ответили, что в течение последних 6 месяцев сталкивались с ситуациями, в результате которых не смогли пересечь линию соприкосновения. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Российский запрет мессенджера Telegram докатился и до оккупированных территорий Украины, но в своеобразной форме. Так называемое Министерство связи донецких сепаратистов опубликовало инструкцию по обходу запрета. Российский запрет мессенджера стал очередной мерой по усилению государственного контроля над интернетом, но, возможно, не последней. В Думе уже призывают запретить и виртуальные серверы для анонимного доступа. В мае прошлого года в Украине заблокировали российские социальные сети. Но можно ли сравнивать эти запреты, выяснял Михаил Штекель.
Телеграм, мессенджер из России, быстро ставший популярным среди журналистов, политиков и айтишников, запретили на родине. 13 апреля один из московских судов внес его в список запрещенных сайтов. Создатель Телеграм Павел Дуров, также известный как создатель социальной сети ВКонтакте, призвал абонентов пользоваться так называемыми VPN – виртуальными серверами для анонимного доступа. Благодаря им пользователи из России, а также других стран, где правительство ограничивает доступ в интернет, могут заходить на закрытые провайдерами сайты. Поводом для запрета стал отказ Telegram предоставить спецслужбам ключи шифрования. По словам администрации ресурса, это технически невозможно. Впрочем, в России не остановились на запрете мессенджера. Еще в ноябре 2017 года в силу вступил закон, который запрещает использовать VPN для доступа на запрещенные сайты, а 15 апреля этого года и вовсе запретить средства обхода предложил зампред профильного комитета Государственной Думы Владимир Крупенников. В тот же день о закрытии сообщил один из самых популярных в России VPN-сервисов Opera VPN. 30 апреля он прекратит свою работу. Связано это с российскими законами или нет, в компании не уточняют. На оккупированных территориях Украины на запрет мессенджера отреагировали оперативно. Представители так называемого Министерства связи опубликовали в своем телеграм-канале инструкцию по обходу блокировки. По словам телеком-эксперта Сергея Горбачевского, пользователей у мессенджера на неподконтрольных территориях хоть и немного, но запрет их коснется. Трафик в Донецк и Луганск, скорее всего, идет через Россию.
По всем внешним признакам, ну, можно предположить с вероятностью 99%, что весь трафик ходит оттуда. Насколько я знаю, трафик из Украины блокируется. То есть было несколько маски-шоу, когда к магистральным провайдерам украинским приходило СБУ с претензией о том, что ходит трафик в Ордло.
Служба безопасности Украины неоднократно обвиняла провайдеров в маршрутизации трафика на неподконтрольные территории. Например, в сентябре 2017 года обыски прошли в помещениях нескольких компаний в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Слушатели Донбасс Реалий на неподконтрольных территориях говорят, что на данный момент мессенджер работает, а вот часть украинских сайтов заблокирована. Об этом украинские СМИ со ссылками на сайты сепаратистов сообщали уже давно. В мае 2017 года украинским провайдерам запретили предоставлять доступ к целому ряду российских интернет-сайтов и служб. Так украинцы остались без социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, сервисов Яндекса и Mail.ru. Пользоваться ими теперь можно только через VPN. Сравнивать украинский и российский запрет некорректно, считает бывший заместитель министра информационной политики и эксперт общественной организации «Информационная безопасность» Татьяна Попова.
В России цим займається Роскомнадзор, який має важелі і може контролювати, відключати і вже якби заборона на користування. В Україні ситуація з контактами однокласниками трохи інша. У нас немає Роскомнадзору, по-перше. Крім того, заборона в контакті однокласників, вона все-таки має під собою більше економічні санкції.
В інформаційну епоху запретити розпространення інформації дуже складно, говорить вона, і опитні користувачі все одно знайдуть можливість і будуть і далі переписуватися в Телеграмі. Михайло Штекель, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете присоединяться к нашему разговору в прямом эфире. У нас в гостях востоковед, директор Института Украинского центра ближневосточных исследований. Уже хочет поправить меня Сергей Данилов.
Здравствуйте. Директора.
Заместитель директора, спасибо. Говорить мы будем о том, есть ли доказательства, что Башар Асад применил химоружие в Сирии. Причем тут Владимир Путин, почему все западные страны кивают на российского лидера в связи с предполагаемым использованием химоружия. Почему для Запада использование химоружия это такая красная линия? И зачем Башару Асаду использовать такое бесчеловечное оружие, если это было действительно сделано на глазах у всего мира. Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится Максим Довгановский, это эксперт по реагированию на аварии с опасными веществами. Друзья, вы тоже можете присоединиться к нашему эфиру. Расскажите, верите вы или нет в использование химического оружия. Это еще со времен Первой мировой войны, такое главное оружие тех времен, но сейчас возвращается на такую международную арену по номеру 0800 300 403. Также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realii кириллицей. Ждем ваших звонков, вопросов и реплик. Господин Данилов, как считаете, стоит ли верить вот этим сообщениям? Да, очень много есть людей, которые сомневаются. Ну, прежде всего, это российские СМИ, им веры мало, да, но они строят целую такую теорию, что это такая инсценировка западных СМИ, западных спецслужб, чтобы вот скомпрометировать Башара Асада, Россию, которая поддерживает Башара Асада. Стоит ли доверять или нет? Вот мы помним тоже Колина Пауэлла, да, с порошком белым, которого он показывал, что стало поводом для вторжения в Ирак. Не повторяется ли история, как вы считаете?
Нет, не повторяется. Я считаю, что не повторяется, потому что в данном случае мы имеем хорошо задокументированный чуть ли не сотый раз применение химического оружия. И напомним, что первый раз Россия была одна из стран, которая признала применение химического оружия режимом Асада против повстанцев. Я напомню, что первое применение было еще при предыдущем президенте Соединенных Штатов при Бараке Обаме, и он очень четко говорил о том, что это будет красная линия, и Асад будет наказан. И тогда Россия пошла, во-первых, признала факт применения химического оружия.
Тогда речь о Зарине шла, если мне не изменяет память.
Во-первых, признала, а во-вторых, взяла на себя обязательство вывести все имеющиеся запасы боевых, химических, отравляющих веществ с территории Сирийской Арабской Республики и проследить за тем, чтобы цикл производства не был восстановлен. Но и на этом как бы инцидент был исчерпан. Соединенные Штаты согласились с тем, что они не будут применять вооруженные силы, наносить удары, смещать Асада, менять режим и производить другие действия в обмен на это обещание, которое давал Путин. И потому ставить под сомнение сейчас, а почему, а что изменилось? Асаду ничего не было в прошлый раз, позапрошлый раз, один раз год назад. После очередного применения химического оружия был нанесен удар уже ракетной вооруженными силами Соединенных Штатов по аэродрому, из которого стартовали самолеты, которые несли эти боевые отравляющие вещества. Потому говорить о том, что это придумано, ну, довольно странно, если сами перед этим признавали сам факт. Это раз. Во-вторых, Сирия начала работы по производству химического, бактериологического и готовилась к тому, чтобы начать производство атомного оружия, ядерного оружия с начала 70-х годов. Был создан специальный исследовательский центр. Советский Союз это очень хорошо знал, потому что все принимали участие в его развитии. Они, сирийцы, пытались играть между французами и советами. Кто больше даст, кто больше даст знаний, самое главное, компонентов, технологий, да, того, чего им не хватало. Это с конца 70-х, начала 80-х этот исследовательский центр, который, собственно, был разбомблен вот днями, практически полностью перешел под контроль военных и из центра, который занимается компьютеризацией и всякими новыми технологиями, сконцентрировался на военном производстве. Сирия наконец, 80-х годов была страной с одним из самых больших в мире объемом отравляющих, боевых отравляющих веществ, химического оружия. Эти запасы, в общем, ни для кого не были секретом, и в Советском Союзе даже об этом в конце писали. И в той же России об этом писали. Напомним, если нас слушают граждане России, если вы не верите, почитайте свою прессу. Об этом это не было секретом. А это оружие никуда не делось, его никто не вывозилось, его только продолжали производить. Там 3-4 типа боевых отравляющих веществ.
Господин Данилов, если это все правда, вот, допустим, я еще вам задам несколько уточняющих вопросов, потому что та же Франция сообщалась, сомневалась в том, что действительно было применено химическое оружие и вот откладывала свой удар, который все-таки случился в конце концов. Зачем это делать вот на глазах у всего мира, применять такое, ну, действительно, по сути, одно из самых бесчеловечных и таких мучительных видов вооружения против вот своего народа? Нельзя ли ну, использовать что-то, ну, вот другое, да, вот в чем логика Башара Асада, чтобы вот против себя действительно ополчить всю планету, немножко странно выглядит.
Нет, не странно, если знать тот факт, что у Асада просто мало войск. То есть сирийская арабская армия, она вообще-то практически исчезла, кроме там нескольких бригад, еще в 2012 году воюют, там иранцы, и шиитское ополчение, Фатимиюн, Хезболла и другие группы наемников и добровольцев, которые набираются во всем шиитском мире. Ну и плюс, самое главное, корпус стражи исламской революции, то есть иранцы. И если... А тут надо было брать район с очень плотной городской застройкой, в которой разветвленная система подземных коммуникаций была, и за время, пока она контролировалась повстанцами, это довольно много. Эта система подземных коммуникаций развивалась, разбудовывалась. Они рыли и копали дальше. Тоннели, шахты, подземные ходы чуть ли не промышленным способом. Напомню, что это довольно распространенная практика на Ближнем Востоке. Что в секторе Газа у палестинцев роют просто промышленными масштабами, в частности, в сторону границы с Израилем. Что курды, когда турки сейчас зашли в Африн, показали кадры, там тоннели 3 на 2 метра, вполне себе большие. И вот брать сухопутными войсками, пехотой, такие сложные места, как город, с такой подземной инфраструктурой, очень сложно. Если бы Асад привлек туда какие-то дополнительные силы, которые, безусловно, нужны были для зачистки города, в другом месте начало бы провал на фронте. Войск катастрофически не хватает у всех там. Там борьба, война двух очень слабых сил сейчас, да, ослабленных длительным конфликтом. Просто одна имеет возможность привлекать из-за рубежа, вторая уже не имеет возможности привлекать из-за рубежа.
То есть такой быстрый способ выкурить просто повстанцев?
Когда ты используешь хлор или зарин, оно довольно эффективно проникает по трещинам и проходам, по коммуникационным шахтам и вентиляционным люкам во все подземные переходы. И тебе не надо тратить людей, не надо привлекать дополнительные силы для того, чтобы установить контроль над этим местом. Вот и все. Это логично, это рационально, это бесчеловечно, но это рационально.
Вы говорите, что не остановило Башара Асада то, что в прошлый раз была слабая реакция на это. Вот если пояснить, уже, к сожалению, приходится пояснять и такие вещи, почему для стран Запада использование химоружия — это такая своеобразная красная линия, и не перестают об этом повторять, и вот сейчас, опять же, объединились, да, вот недавно несли по этим объектам, о которых вы говорите, США, Британия и Франция, ракетные удары. Почему это красная линия, почему вот настолько агрессивно, да, реагируют страны Запада на использование химоружия?
Потому что это оружие массового поражения. Оно не имеет границ, оно не считает, ты комбатант или нон-комбатант, ты ребенок или старик, да, или боец. Оно всеобщего поражения, оно считается бесчеловечным, и все оружие массового поражения, химическое, бактериологическое и ядерное, отнесено к особому типу. И наказание за него должно быть особым. То есть существует запрет. Если продолжать разрушать эти границы запрета, то мы не знаем, где завтра будет применено то или иной вид оружия массового поражения против людей. То есть применение оружия массового поражения – это элемент деконструкции мирового порядка. Это вещи несколько другие. Это не дело какого-то Асада с какими-то повстанцами, как бы мы ни относились к одной или второй стороне, да? Это явный переход всех возможных ограничителей.
Существует такая организация по запрету химического вооружения. Вот с вашей точки зрения, показывает ли она себя эффективной в этих условиях, или, как в случае со многими другими международными организациями, как Совбез ООН, как ОБСЕ, вот какой-то паралич наблюдается? Вот опять же, по поводу предполагаемой этой газовой атаки в городе Дума, пока та же организация не получила таких достоверных данных, потому что ее эксперты не попали на эти объекты, в отличие от российских экспертов, которые заявляют, что ничего там не случилось. С вашей точки зрения, можно ли бороться вот с таким применением, вот с помощью этой организации по запрету химвооружений, или это неэффективная организация?
Это все инструмент того мира, в котором действовали правила. Мы вступили в новый мир, в котором нет правил, которые правила будут устанавливаться по результатам войны. Правила включали в себя недоторканность кордонов, нерушимость границ. Они нарушены в Украине. Это правило. Это вызов всему мировому порядку. Неприменение оружия массового поражения. Оно нарушено. И все инструменты из вчерашнего мира будут условно эффективными в новом мире, пока не будет установлен новый порядок, новые правила, которые стороны все будут выполнять.
А что же делать вот в этом случае, если не работает та же самая организация? Почему ей вообще трудно попасть этим экспертам на эти объекты? Вот поясните нашим слушателям, почему не пускают? Вот если действительно не использовали, как говорит Асад или Россия, пустите экспертов, покажите места, покажите людей, покажите больницы.
Ну, потому что, почему не пускают, понятно, они боятся показать, боятся того, что это будет подтверждено. Хотя там достаточно данных из госпиталя, между прочим, людей, которые получили поражение этим химическим веществом, есть эти данные из госпиталя. Но надо брать пробы, да, документировать пробы,
делать анализы. Вы имеете данные из госпиталя, те, которые собрали журналисты?
Да.
Но опять же, стоит учитывать, что многие наши слушатели, некоторые наши слушатели не будут верить журналистам The New York Times.
Ну, не будут верить. Но они же боятся пустить специалистов, которые будут брать пробы. Ну, или пустят после того, как будут уверены, что компоненты распадутся. Хотя уже все равно там Асад своего добился, город под его контролем, и он вполне доволен результатом.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях востоковед Сергей Данилов. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, ваша реплика или вопрос.
Я Сергей Славянска. Я хочу задать вопрос. Существует ли на сегодняшний день четкие механизмы верификации подобных инцидентов, если они действительно происходят? С другой стороны, еще здесь вопрос вдогонку. Почему так складывается такая ситуация, что одна сторона говорит, это все правда, что Асад или кто там еще применял химическое оружие, ну, вот за последние несколько лет в Сирии, потом раньше еще было в Ираке, а Россия, например, говорит, это все неправда. Как можно объяснить то, что в мире теперешних, в условиях теперешних средств информации, когда, казалось бы, все можно узнать, ну, правда, можно и смонтировать, можно тоже. Ну, все тоже. Вот существуют такие разногласия. И второе, если можно.
Пожалуйста.
Известно, что гитлеровская Германия не применяла, по крайней мере, в боевых, боевых условиях химическое оружие, поскольку была уже тогда известна его неэффективность, по крайней мере, в условиях военных. Конечно, против беззащитного населения, как это было с газовыми камерами, да, применялось. Это вообще, то есть это скорее некое орудие устрашения. Вот так можно рассматривать. Химическое, я уже не говорю про бактериологическое, которое может применить только безумец, поскольку уж бактерия точно не разбирает, кого поражать.
Это вопрос или реплика второй? Скорее реплика, наверное, Сергей. Вот опять ищет наш слушатель действительно верификации. Чему можно будет точно верить, да, если одна сторона говорит «было», другая сторона говорит «не было». Кому действительно верить, потому что, ну, вот у обоих сторон есть свои политические мотивы, да, в этом сложном клубке на Ближнем Востоке. Как считаете?
Ну, вот есть организация международная, которая занимается контролем за распространением, применением химического оружия. Как бы она создана всеми, и в частности теми, кто сейчас не пускает ее в эти районы, то есть Российской Федерацией. Она является тем инструментом, который должен работать. А по поводу верить, не верить, ну, можно верить в распятого мальчика в Славянске, правда? То есть пропаганда создает сейчас что угодно, и одна из специфик нашей сегодняшней жизни, что мы сталкиваемся с абсолютным враньем или абсолютным отрицанием действительности.
Господин Данилов, а как конкретно не пускать? Есть ли информация, да, то есть эксперты этой организации по запрету химического вооружения, они пробиваются на эту территорию, они требуют гарантий безопасности, есть ли шансы, что они там вот вообще появятся?
Ну, шансы, мне кажется, небольшие. Как они требуют, они пишут запрос правительству, уряду Сирии,
который контролирует этот район
уже контролирует этот район, с тем, чтобы им была предоставлена возможность, выделена охрана. Они получают ответ о том, что нет, пока не можем, обстановка тяжелая, вам туда нельзя.
Тем не менее, российские эксперты, как они заявляют, там уже побывали.
Ну, там и российская военная полиция уже присутствует. То есть все там уже присутствуют. А по поводу эффективности, неэффективности, я сказал, что, да, Первая мировая показала неэффективность, либо частичную эффективность в окопной войне с ветром и со всем остальным. А применение против бункеров, подземных сооружений и ходов в условиях малой влажности, отсутствия ветра, оно вполне себе показывает. И, кстати, каждое применение, да даже хлор, то, что соединение хлора применяли войска Асада против повстанцев, оно на самом деле имеет огромный деморализирующий эффект на тех, кто ему противостоит.
Потому что показывается циничность и вот отсутствие каких-либо ограничителей для
Ты бессилен, Бахараса, да. Ты ничего не можешь сделать.
Еще раз напомню, номер нашего телефона 0800 300 403. Говорим с востоковедом Сергеем Даниловым о предполагаемой химической атаке в городе Дума, в окрестностях Дамаска. У нас есть еще слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Я с Донецка, меня зовут Олег, из Донецкой области. Меня зовут Олег, давно не звонил. Я хочу, знаете, сказать, я могу предположить и верить в то, что Асад при посредничестве России, он может наносить удары, химические удары. То, что Россия говорит, там нету. Тут слушатель звонил со Славянска, Россия отвергает. Ну, а Россия отвергала, что зеленых человечков нету, самооборона Крыма, и что наших там нету. И сейчас на Донбассе воюют трактористы с шахтерами и тому подобное. Они котлы классно устраивают. Ну, Россия умеет рассказывать, только уже никто не верит им. То, что Россия подталкивать Асада, ну это любая тоталитарная, тоталитарный режим, мы можем Советский Союз брать. В мирное время у нас испытывали атомное оружие под землей, в Торезе, в шахте испытали его, теперь не знают, что с этой шахтой делать. Ну то, что показывают по телевизору, химическая, когда атака была, и показывают западные СМИ, ну, там немножко наиграно, там люди ходят, я смотрел два ролика, люди ходят, там как бы этих людей помогают, им, а остальные ходят, едят какие-то там то ли мороженое, то ли то, два сирийца ходят, без масок, без ничего, то есть, ну, тут тоже наиграно сильно, нельзя делать это, потому что, знаете, сегодня тебе поверят, завтра, когда увидят, это не будет, ну, не будет, ну, не будет верить. Сейчас просто Сирия, это, знаете, такая разменная монета, как и Украина, то есть сейчас Россия пытается себе какие-то выиграть себе позиции против Америки, и это Украина, это Сирия, и мне кажется, скоро будет и Казахстан, потому что уже они против Казахстана там недовольны.
Спасибо большое. Господин Данилов, хотите как-то прокомментировать?
Мы, слава богу, не Сирия. Мы сохранили целостность основной части страны. И военные действия... Надо понимать себе ужас Сирии. Тогда, когда реально страна стала разменной монетой. Да. Все-таки я хотел бы обратить внимание... Я могу лекцию прочитать отдельную про Сирию, как там с 11-го года все происходило, как начиналось, как продолжалось. Но поверьте мне, это совершенно разные случаи. Слава богу, это разные.
К нашему разговору давайте присоединим Максима Довгановского, эксперта по реагированию на аварии с опасными веществами, с нами по телефону. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Максим, вот очень интересно мнение вас как эксперта. Вот вы верите, видя все вот эти вот сообщения, да, о применении химического оружия, что вот химоружие возвращается на мировую арену, на такой театр военных действий в мире по вот таким вот косвенным сообщениям, потому что, вот, как мы уже говорили, специалисты, верифицированные всем миром, эта организация по запрету химвооружения не попала вот на место этого использования. Все-таки по этим сообщениям, да, некоторых людей доверяете вы им или не совсем? Верите вы в это использование химоружия или не совсем?
Ну, очень бы, конечно, не хотелось бы в это верить, потому что это ужасно. Но если мы вспомним год 2012-2013, в те годы Сирия уже применяла химическое оружие, это было официально признано, и после этого, причем в 2013 году Сирия подписала такие конвенции по запрету химического оружия. А в 2015 году отчитались об уничтожении 97% своих запасов. Вот, поэтому... Верить или нет, это решать экспертам организации ОЗХЗ. Конечно, мне хотелось бы в это верить, но глядя на прошлое конфликтов в Сирии, да, это возможно.
Скажите, а вот уже было со времен холодной войны несколько использовано раз химическое оружие, вот вы уже об этом сказали, но доказано это было только в нескольких случаях. Вот в чем проблема доказать? Почему так трудно доказать это использование, и это остается часто вот такой гипотезой, на которой вот делают какие-то политические решения?
Ну, скажем так, что часто это сложность доступа к месту происшествия. Также часто это и политические аспекты, потому что понимаете, что когда ПОМЕ подписала конвенцию о запрете химического оружия, ее использование – это большой прецедент. Я думаю, что по большей части это были и политические решения о том, чтобы, допустим, признавать или не признавать использование химического оружия. Также, учитывая свойства химического оружия, стойкость его буквально от нескольких часов до пару дней, и потом все сложнее и сложнее найти его остатки.
Еще вопрос к вам, как к эксперту. Вот извиняюсь за такие вот подробности, да, по сообщениям вот журналистов New York Times, которые пообщались с людьми, которые видели эту предполагаемую химическую атаку, были сброшены с вертолетов вот такие вот бочки, которые якобы сместили химичные рычавины. После того, как эти капсулы упали, все почувствовали запах, вспоминает один из очевидцев, называет его сладким. Также в видеороликах, размещенных в социальных сетях, неизвестно, они правдивые или нет, пока нет такой верификации, у погибших не было видимых травм, но на телах некоторых заметна была пена, которая выходила из ртов и носов, у некоторых, похоже, были выпалены роговицы глаз. Как вы думаете, что бы это могло быть, что это за оружие? Можно ли по таким косвенным признакам строить какие-то гипотезы, что это за вещество? Максим.
Значит, по вот этим вот сообщениям, уже сразу скажу, что можно сказать, что часть из них надуманная, потому что запахи и так далее, то есть люди лезут в интернет, читают про свойства химического оружия и могут надумать все что угодно. Что я могу сказать точно, что если нету на поверхности кожи видимых повреждений, то можно исключить оружие кожаного нового действия.
Какого действия? Вот, не расслышал.
Кожа нарывного.
Ага.
Вот, значит, можно сказать, далее, развивая аналогию, можно сказать, что это может быть оружие не на политического или удушающего действия. Скорее всего, не на политического.
Еще один вопрос, короткий. Химическое оружие для наших слушателей, вот популярное, если это такое сложное вещество, то есть сложно его разрабатывать, или это все-таки вот такие промышленных масштабах, или это можно делать кустарными методами, ничего особенного тут, особого ума не нужно?
Для наших слушателей очень сложно его разрабатывать.
Спасибо за краткость. Это был Максим Довгановский, эксперт по реагированию на аварии с опасными веществами. В студии у нас востоковед Сергей Данилов. Сергей, при чем тут Россия? Вот все как-то уже начали через голову Башара Асада обвинять Россию в использовании химического оружия. Вот Дональд Трамп, тому подобные вещи. Вот как привязать? Вполне возможно, что Владимир Путин не был в курсе того, что у Башара Асада вот есть такие планы потравить своих людей газом.
Вы знаете, я могу допустить, потому что Асад сам принимает решение. Но он, конечно, крайне зависим как от Тегерана, так и от Москвы, от Путина. Потому что собственной армии нет, денег нет, он должен полагаться на союзников. Но применение в тех сегментах, где воюет сирийская арабская армия, химоружие, вполне может, хотя, скорее всего, россияне знали. Другое дело, как они на это отреагировали, закрыли глаза. Вот. Но и самое главное, после они его всегда прикрывают, потому что он им важен. Как союзник, как ставленник, как партнер и как марионетка во всех своих ипостасях. Потому что он частично то, частично то, частично третье. Вот. И в этой связи они несут часть ответственности за применение им химоружия. Потому что они... Если прямо не санкционируют, то не мешают, а после применения защищают его. Таким образом дают ему карт-бланш на дальнейшее применение.
Вот да, что важно подчеркнуть, да, что вот российский президент предположительно относится толерантно к использованию такого бесчеловечного вида вооружения. Есть слушатель, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим с востоковедом Сергеем Даниловым. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, я из Алчевска, меня зовут Богдан.
Очень приятно.
Скажите, у меня вопрос такой вот.
Я слышал такое мнение, что Путин поперся в Сирию, чтобы, мол, типа, обменять Западу, говорит, перестаньте защищать Украину, а я вам отдам Сирию и Асада. Это вопрос первый. Правда ли это, ну, эксперт считает, что скажет эксперт? И второй вопрос такой, может быть, не в тему, но мне просто интересно. Китай тут, Россия во многом надеется, что вот китайцы, мы там с китайцами победим Запад. Китай правда друг или, ну как вот, можно ответить на эти два вопроса? Спасибо.
Сложные вопросы, но постараемся, да, вот ответить. Возможность обмена. На данном этапе?
На данном этапе категорически нет, никакого обмена не состоялось. Этим очень пугали в момент, когда Путин вводит войска, и я и мои коллеги по Центру ближневосточных исследований говорили, что этого не случится, этого не будет. Там нисколько обмен хотелось бы им иметь. Они собирались благодаря Сирии вернуться за стол переговоров. Это был момент, когда Россию вытеснили, выкинули, перестали с ней говорить на равных. Они хотели вернуться за стол и заставить, чтобы все решали мировые проблемы по-старому, то есть с их участием. Этого тоже не произошло. На это был первый расчет. И во второй они сами не очень в Кремле в это верили. Это обменять Сирию на Украину. А по поводу Китая я могу сослаться на мнение моих коллег-востоковедов, китаистов, которые ездят в Китай, общаются на конференциях, в частности, с руководством Коммунистической партии Китая, о том, что нет, Китай не рассматривает как союзника, Китай не состоит в коалиции с Российской Федерацией. Китай состоит в коалиции с Китаем. У него собственные китайские интересы, которые они очень планомерно, последовательно защищают. И сейчас они видят большие выгоды от того, что Россия входит в клинч с Западом. Это выгодно Китаю, поскольку ослабляет и Россию, и Запад.
Еще вопрос по поводу химического оружия в целом. Вот недавний случай с отравлением Скрипалей в Лондоне. Это же тоже, можно сказать, форма такого применения химического оружия. Насколько это контрольно и бесконтрольно? То есть, оказывается, была тайная лаборатория на территории Российской Федерации, которая входит в организацию по запрету химического вооружения, где должны были быть эксперты, должны были быть в курсе. Никто об этом не знал.
Ну, я все-таки не эксперт по химическому оружию, а по Ближнему Востоку. Это несколько разные сферы. Но я напомню, что у нас кандидата в президенты один раз отравили. Мы все забываем, но это довольно распространенная практика. Если почитать Митрохина, архивы КГБ, которые он вывез в начале 90-х годов на Запад, там можно много такого прочитать. Это довольно стандартная практика использования отравляющих веществ. А как в Мюнхене... Как были убиты многие украинские деятели на Западе после Второй мировой войны? Уколом зонтика, использованием химических отравляющих веществ?
Сейчас, после этого ракетного удара, который совершили союзники по объектам, химическим объектам, где предположительно вырабатывалось химическое оружие в Сирии, господин Данилов, вот в будущем стоит ли ожидать дальнейшего применения подобного вооружения, да, в сирийском конфликте, или вот уже все, песенка спета, игры такие кончились? То есть, насколько этот удар, с вашей точки зрения, был эффективен, или это был такой политический жест, да, просто ударить по рукам, или действительно цель была уничтожить объекты, которые производят химическое оружие?
Ну, надо читать написанный текст. Текст был «Отплата за применение». Отплата произошла. Уничтожены объекты. Остановит это Асада от применения химического оружия? С моей точки зрения, нет. Вся история с 2011 года, гражданской войны, потом не гражданской войны, потому что она стала как бы международной, да, переросла в формат гражданской войны, дает мне уверенность утверждать, что Асад не остановится, если будет видеть эффективность. Если это будет, с его точки зрения, рационально, если это будет минимальная потеря, и он потеряет еще, например, один аэродром и последний склад с компонентами химического оружия, но он возьмет там остаток и начнет продвижение, например, на провинцию Идлиб или на другие территории, уже небольшие анклавы на юге страны, которые контролируют повстанцы, оппозиция вооруженная, он, безусловно, применит химическое оружие. В этом нет ни малейшего сомнения.
И последний вопрос, снова-таки для наших слушателей, ваши прогнозы. Понятное дело, неблагодарная ситуация там очень сложная, но вот сейчас весь мир вот вдохнул и выдохнул после вот этих вот ракетных ударов, вот такие апокалиптичные твиты Дональда Трампа. Ваш прогноз дальнейшее развитие событий в этом регионе, в Сирии?
Ну, Асад укрепляется, будет праздновать победу рано или поздно над всеми теми анклавами, которые остались еще на юге и в центре страны. И дальше наступает самое интересное. Страна фактически поделена между турками, курдами, которых прикрывают американцы на западном берегу Евфрата, и иранцами с Россией и Хезболлой, скажем, вот такой коалиции, да. И Асаду надо будет выстраивать новый порядок на той территории, которую он контролирует. И тут очень много вызовов в будущем, потому что это серьезное усиление Ирана, иранское влияние, про что у нас очень мало говорят. Это прямой вызов Израилю. Израиль недаром на сегодняшний момент, если говорить о ракетно-бомбовых ударах вне поза, вот, если это не американцы, то эффективнее всего воюют именно израильтяне, они уничтожают аэродромы, базы, о многих вылетах не очень много известно, но эта линия напряжения будет нарастать.
То есть все-таки Владимир Путин, вмешавшись в этот конфликт, сумел переломить ситуацию в Сирии и вот достаточно сильно усилить Башара Асада и свое влияние в этом регионе, несмотря на вот все нарушения, да, правил ведения войны и подобных вещей.
Ну, и да, нет, перелом произошел несколько раньше, когда вступили в войну иранцы, все-таки, надо понимать. А западная коалиция полностью сосредоточилась на борьбе с угрозой, исходящей от исламского государства, с которой Асад не воевал. Асад содействовал тому, чтобы вся оппозиция была представлена как союзник исламского государства. Это известная тактика, когда повстанцев надо, в первую очередь, убивают умеренных, рациональных, тех, которые готовы на диалог, и тех, которых признают на Западе, а признают умеренных. А самых радикальных, либо бесчеловечных, надо оставить в покое для того, чтобы они могли помогать, убивать умеренных.
Спасибо большое за разговор. Друзья, вот помните, что за вот всем этим применением оружия стоит, да, отношение России, которое или не мешает, или помогает, как оказывается, скрывать следы преступления. У нас в гостях был востоковед, замдиректора Украинского центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Включался Максим Долгановский, эксперт по реагированию на аварии с опасными веществами. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Дальше в нашем эфире обзор прессы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил свой вариант деоккупации Донбасса. Он называется «Тактика мелких шагов», которым аплодируют все. Об этом он заявил в интервью сайту «Украинская правда». По мнению Авакова, реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса не получится. Голубых касок столько нет на всю территорию. В связи с этим министр предлагает, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. Согласно плану, сначала заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и голубые каски, и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по украинскому закону. И все равно, кто победит на этих выборах. Главное – сформировать переходную администрацию, считает Аваков. Подробнее об этом в статье «У меня есть план». Большой договор между Россией и Украиной следует денонсировать в полном объеме, без отговорок и оговорок. Это утверждает юрист-международник Вадим Трюхан, пишет сайт украинской службы «Радио Свобода». Эксперт отмечает, когда Россия нарушала существенные положения договора, он действовал. Это неоспоримый факт, который не отбросит ни один национальный или межнациональный суд по иску Украины против России. Ни сейчас, ни даже через 100 лет. И совершенно очевидно, что в условиях войны за независимость любая ответственная власть должна идти на непопулярные, но логические решения, особенно по таким чрезвычайно чувствительным для украинского народа вопросам. При этом такие решения должны быть юридически выверенными и должным образом артикулированы как собственным гражданам, так и миру, считает Трюхан. В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда ЧВК «Вагнера» в Сирии. Умер он в больнице, не приходя в сознание, после падения с 5-го этажа. Журналисты сайта российской службы «Радио Свобода» собрали различные версии трагедии. Коллеги из екатеринбургского издания «Е1» считают, что у журналиста не было причин сводить счеты с жизнью. В то же время те, кто знал Максима Бородина лично, не спешат связывать его гибель с темой его расследования. Отмечают, что Максим писал про многие вещи, в том числе и весьма опасные. Но ничего такого страшного и непоправимого, за что его могли бы убить, да еще и так изощренно, он не написал. Ведь про ЧВК Вагнера многие писали. В то же время одна из знакомых Максима Бородина упоминает, что незадолго до гибели он стал жертвой нападения. Подробнее в материале «Злодеяние режима» здесь, в другом.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Продолжаем. Один из самолетов, перевозивший боевиков ЧВК «Вагнера» в Сирию, принадлежал украинской авиакомпании. Агентство Reuters установило, что вагнеровцы влетают в Сирию из аэропорта в российском Ростове-на-Дону. Возит их туда сирийская компания. А вот, по крайней мере, один самолет, который она использует, зарегистрирован за украинским авиаперевозчиком. Наш коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко пришел в гости к этой компании, а также расспросил журналистку Reuters Елену Васину, как удалось установить маршрут бойцов частной военной компании «Вагнера» в Сирию.
Поздняя ночь, аэропорт в российском Ростове-на-Дону. Десятки людей в камуфляже и с тяжелыми рюкзаками ждут посадки на гражданский самолет. Это российские наемники. Они отправляются на войну в Сирию. Схему трафика боевиков раскрыли журналисты агентства Рейтер.
Родственники наемников подтверждают, что они воевали именно в ЧВК «Вагнера».
Официально перевозчик наемников – сирийская компания «Шамвинкс». Под международными санкциями с 2016 года – только за последние 14 месяцев авиаперевозчик совершил 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.
Может играть свою роль тоже и визит к Донбассу, соответственно.
Журналисты Рейтер выяснили, кому принадлежал один из самолетов Airbus 320, возивший боевиков из Ростова в Сирию. С марта 2015-го его бортовой номер числился в реестре воздушных судов Украины. Оператор лайнера – авиакомпания «Дарт». А с августа другой украинский перевозчик – «Хорс». И уже с апреля того года самолет выполнял рейсы для сирийской компании. Телефоны авиакомпании «Хорс» не отвечают. Идем по указанному на сайте адресу в Киеве.
Проект «Донбасс Реалии». Добрый день. Мы хотим с кем-то из руководства пообщаться, из менеджеров.
Я сомневаюсь, что кто-то смог общаться.
Оставляем охраннику свои номера телефонов, но этот авиаперевозчик на связь так и не вышел.
Абонент не может принять ваш звонок.
Может, повезет с другим фигурантом скандала, фирмой «Дарт». Новость. Весь флот «Дарта» не так давно перешел к новой компании «Air Alanna». В кассах аэропорта «Жуляны» подтверждают, чартеры «Аланны» будут принимать пассажиров в ближайшие месяцы. Отправляемся по адресу «Air Alanna».
Скажите, пожалуйста, а вот тут есть такая фирма, называется «Air Alanna»?
Есть.
А какой номер?
Они занимают этаж.
заходим внутрь. Однако вход на этаж, где прописана авиакомпания, что стала собственником имущества авиаперевозчика «Дарт», закрыт.
Закрыто.
Откуда такая секретность? Источники Рейтер намекают. Дело в собственниках.
Один из людей, на которых, если я не ошибаюсь, Хорс зарегистрирован, указал адресом своей регистрации Главное управление разведки Украины.
Но еще до скандала с переброской в Сирию боевиков Вагнера в сентябре 17-го эти украинские авиаперевозчики попали под санкции Минфина США за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана, которые перевозили бойцов корпуса стражи исламской революции и оружие из Ирана в Сирию. Только после расследования переброски российских наемников украинское министерство инфраструктуры назначило проверку всех причастных к скандальному трафику. Но ответа на вопрос, почему же украинские авиакомпании, фигурирующие в санкционном списке США, все это время продолжали работать в Украине, от чиновников мы так и не получили. А всего в десятках километров от Донбасса из Ростова в сирийские аэропорты продолжают курсировать чартеры с боевиками. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни, горечи, тоски. Любовь, как рукопашные штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
Долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области составляет почти 3 миллиарда гривен. Об этом сообщил на странице Facebook глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной до сих пор 7 гривен. Тариф является экономически необоснованным, однако группировка ДНР и по таким ценам не платит. Жебривский также заявил о том, что на предприятии «Вода Донбасса» необходимо повышать уровень заработной платы, а для этого необходимо провести реконструкцию, уменьшить расходы и энергоемкость. Напомню, компания предоставляет услуги водоснабжения по обе стороны линии разграничения. В Лисичанске по улице Гора Попова произошло ДТП. Грузовик врезался в маршрутку. Пострадали пассажиры маршрутки и водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением из-за ямы на дорогах и врезался в маршрутное такси. Напомню, Гора Попова – один из самых аварийных участков в Лисичанске. Зимой ДТП там случаются из-за гололеда, сейчас из-за неудовлетворительного состояния дорог. Четверо должностных лиц госпредприятия «Селидов-Уголь» будут судить за присвоение почти полутора миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По информации ведомства, обвиняемые разработали схему по завладению государственными средствами, выделенными на закупку угля для Углегорской ТЭС компании «Центрэнерго». Уголовное производство открыто по статьям присвоения и растрата имущества, с имущества и служебный подлог. За минувшие сутки на Луганщине спасатели ликвидировали 22 пожара общей площадью почти 36 гектаров. Об этом сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый. По его словам, большая часть пожаров произошла на приусадебных участках. Люди выезжают на огороды, сжигают мусор, наводя порядок. Неконтролируемый огонь приводит к пожару. Больше всего, по информации ГСЧС, от огня пострадали Сватовский, Станично-Луганский, а также Новоайдарский район. Более 3000 посетителей побывали на фестивале «Мариупольская книжная толока», который стал наибольшим литературно-художественным событием Мариуполя. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook. Участие в нем приняли более 30 издательств и более 100 художников. Состоялось также более 200 событий. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 22.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. А за звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Наш проект ищите в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».